В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов, «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос, который, возможно, вам как-то вас запинает, как-то мешает вам уверовать, как-то затрудняет ваше обращение ко Христу. Или как-то вас запинает в вашей вере. И эти вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm, theos.fm. Можно присылать мне, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, вы можете воспользоваться этим же самым адресом asksergey@list.ru. И, конечно, мне следует начать эту передачу со слов «Христос воскрес». Это самая важная новость последних дней. Итак, ждем ваших звонков. Не звонков мы не можем. Ждем ваших сообщений и ждем ваших вопросов. Почему воскресение Иисуса Христа не может быть коллективной галлюцинацией? Что более вероятно, коллективная галлюцинация, какой бы она ни была странной, или нарушение всех сразу законов природы? Значит, в чем тут ошибка в такой постановке вопроса? Дело в том, что чудо не нарушает законов природы. Да, вот был такой шотландский мыслитель 18 века Дэвид Юм, который говорил, что поскольку чудо нарушает законы природы установлены всем человеческим опытом, следовательно, бесконечно более вероятно, что это бред, галлюцинация, обман и вообще все что угодно, но не чудо. И вот ошибка Юма, одна из его ошибок, это то, что чудо не нарушает законы природы. Чудо является знаком вмешательства некой целенаправленной силы, которая действует совершенно не обязательно нарушая законы природы. Но смотрите, представьте себе, что я оставил на даче на полу гирю. Пример, который я часто привожу. Оставил на полу гирю, и я приехал, обнаружил, что гиря закинута на шкаф. Будет ли это значить, что нарушен закон всемирного тяготения? Что гиря сама вот взяла, залетела на шкаф. Ну, очевидно, не будет это означать. Это будет просто означать, что в мое отсутствие на даче побывал кто-то, кто обладает достаточной силой, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Вот так и чудо, оно не означает нарушение законов природы. Оно означает, что вмешательство некой силы, которая обладает достаточным могуществом, чтобы произвести означенный эффект. Вот воскресение Христово – это чудо, но это не нарушение законов природы. Воскресение Христово – это то, что происходит в религиозном контексте, и это то, что мог сделать только Бог, и это таким образом является знаком присутствия Бога, является его знамением. Но законы природы тут вообще как бы не при делах. Когда вмешивается некая разумная целеполагающая сила, эффект, конечно, отличается от того, что мы обычно наблюдаем в природе. Но это не нарушение законов природы. Законы природы, они у нас описывают то, что происходит, когда никто не вмешивается. Вот там, не знаю, камень лежит, не знаю, там на полу до тех пор, пока его никто не поднимет. Если есть кто-то, кто его поднимает, есть кто-то, кто тут сознательно действует, то его действия не являются нарушением законов природы. Поэтому законы природы тут вообще ни при чем. Воскресение Христово никаких законов природы не нарушает. Воскресение Христово – это акт сверхъестественного вмешательства Бога. Слышал высказывание: Христос учил Царству Божию, а пришла Церковь. А как вы к нему относитесь? Ну, это какой-то, по-моему, либеральный богослов говорил. Я сейчас не вспомню, кто. Но Христос говорит: «Я создам Церковь, мои врата адовы не одолеют ее» уже в Евангелии. То есть это такая популярная фишка, что вот был такой Иисус, который что-то такое проповедовал, толерантное, потом он трагически умер, а потом ученики сочинили воплощенного Бога, который умер за наши грехи, воскрес из мертвых, там уже создали церковь, и все ко всему этому Иисус не имеет отношения. Когда мы просто читаем текст Евангелия, Иисус имеет ко всему этому отношение, Иисус есть основатель церкви, и таковым себя и поставляет. То есть Иисус учил о церкви. В Евангелии от Матфея он говорит: «Ты, Петр, на сем камне я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее». У него там есть церковь. И именно церковь он создает. Он призывает апостолов, он посылает апостолов проповедовать. То есть у него уже при его земном служении мы видим какую-то организационную структуру. Мы видим 12 апостолов, самый близкий круг. Нет, самый близкий круг – это трое, значит, Петр, Иаков и Иоанн. Потом идут 12 апостолов, потом 70 апостолов. То есть уже есть какая-то структура. И Иисус уже создает какую-то структуру. Ранняя община христиан – это не что-то аморфное. Там уже есть структура, уже есть люди с разными служениями. И церковь, она, можно спорить о том, насколько она напоминала сегодняшнюю церковь, но церковь как организованное такое сообщество, оно уже есть. И оно уже есть во времена земного служения Иисуса. Он ее создает. Вы говорите, что сознание и мозг корреляты и влияют друг на друга. Атеисты утверждают, что материальные лекарства и процедуры лечат человека от самовнушения, серьезная болезнь не вылечит. Помогите ответить. Вопрос не в том, можно ли вылечить самовнушением серьезную болезнь. И я, конечно, согласен, что там злокачественную опухоль ее внушением не вылечит, плацебо не поможет. Но вопрос в том, влияет ли сознание на тело. И вот то, что сознание влияет на тело, это несомненный факт. Тот же самый эффект плацебо. Когда человек может, да, не от всех болезней, но он может от многих болезней излечиться, потому что он поверил, что ему оказывают помощь. Конечно, наше материальное тело реально, оно подчиняется законам физики, и мы не можем им распоряжаться, сознание не может им распоряжаться полностью. Я не могу себе вырастить новые зубы. Но существует несомненное влияние сознания на тело. И вот если бы материализм был верен, такого влияния сознания на тело не могло бы быть в принципе. Потому что сознание было бы в материалистической картине мира тем, что называется эпифеномен. Вот, это то, что, например, едет поезд, у него из трубы идет дым. Ну, представьте себе такой старинный паровоз, у него из трубы идет дым, и этот дым сопровождает движение поезда, но не является его причиной. Это, ну, просто побочный выхлоп. И если материализм верен, наше сознание есть продукт каких-то непостижимо сложных процессов в коре нашего головного мозга, но эти процессы являются чисто материальными. И в этом случае не существует какого-то вот сознания, которое могло бы на что-то влиять. Поэтому если бы материализм был верен, то одним из эффектов материалистической картины мира было бы то, что сознание ни на что не влияет. Ну, собственно, мы и должны были бы верить, что сознание ни на что не влияет, потому что сознание – это такой побочный выхлоп. Вот как дым из трубы, он ни на что не влияет. Он не влияет на то, как едет поезд. Точно так же вот у нас в мозгу происходят определенные процессы, и мы имеем сознание в качестве выхлопа из трубы, который тоже ни на что не влияет. У нас есть иллюзия того, что мы принимаем решение, мы чего-то переживаем, но на самом деле это именно иллюзия. Вот, знаете, как атеисты рвались доказать, что эксперименты Либета доказывают отсутствие свободной воли. Сам Либет так не считал. Но они же на чем говорили, что намерение возникает раньше, чем человек его осознает. И, следовательно, сначала мозг принимает решение за нас, у нас в голове свариваются определенные решения, потом мы их осознаем как свои. И таким образом сознание как таковое, оно не принимает никаких решений, все переживания нашей агентности, переживания наших решений, оно является просто иллюзией. И вот если бы это было так, то ничего похожего на эффект плацебо бы не было. То есть у нас бы отсутствовало не только то, что вот эффектом плацебо нельзя вылечить, там, не знаю, злокачественную опухоль. Действительно нельзя. У нас бы он вообще никак не мог бы работать. А то, что у нас есть эффект плацебо, это одно из свидетельств того, что сознание действенно, сознание не является эпифеноменом. И значит, это одно из указаний на то, что материализм неверен. Относительно воскресения Христова, вы сами поверите, если 10 моих друзей расскажут, что я был мертв и ожил. Это будет зависеть. Я внимательно исследую свидетельства ваших друзей, и я постараюсь выяснить, что это за люди, как можно объяснить их поведение. То есть у них есть финансовые причины врать. У них есть политические причины врать. У них есть, в общем, какие-то причины врать. Они являются больными людьми, которые подвержены галлюцинации. Они известны как лжецы-обманщики. Если мне вот 10 человек будут о чем-то свидетельствовать единодушно, ну, по крайней мере, мне придется это серьезно рассмотреть. Понимаете, у нас нет аналога, у нас свидетельство о воскресении носит достаточно уникальный характер. Я атеист, я не понимаю, как можно праздновать воскресение Христова, веселиться, ликовать, праздников праздник. У вас идет война, люди гибнут, в мире очень много горя, от чего нас искупил Христос. Понимаете, Христос умер и воскрес в мире, который был, еще хуже. Христос умер на кресте. Вот людей тогда казнили, распиная на крестах, причем это достаточно рутинно было. То есть человек мог идти по своим делам и видеть, как на кресте умирает его знакомый или родственник. Жизнь была очень сурова в то время, и весть о воскресении Христовом, она раздается не в мире, где, значит, все очень хорошо, как раз в мире, который от нашего мира отличается тем, что он гораздо более суровый. И если бы это не был падший мир, если бы это не был мир, в котором люди страдают и умирают, тогда не было бы и нужды в спасении. Что касается веселья, понимаете, есть два как бы типа веселья, когда люди там от души развлекаются. Вот они, у них там вечеринка, они пьют, гуляют, им все по кайфу. И говорить, ну как вы вот тут пьете, гуляете, у людей по соседству горе. Их можно было бы в этом упрекать. Но воскресение – это радость другого совершенно рода. Воскресение – это радость о том, что Христос воскрес, и мы воскреснем. О том, что смерть побеждена, о том, что смерть не является финалом, о том, что это истина. Знаете, я вот людям иногда советую просто задействовать воображение. Вот представьте себе, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы верили в то, что Христос воскрес. Я понимаю, что вы не верите. Но представьте себе, что это правда вот, на уровне воображения. Представьте себе, что это так. Ну вот как Штирлиц, как актер. Представьте себе, что Христос воскрес из мертвых. Что это действительно так. Что Бог дарует нам жизнь вечную и блаженную. Что мертвые воскреснут. Что плачущие утешатся. Что произошел такой грандиозный переворот в мироздании. Что мы можем довериться и покориться Иисусу Христу, и Он даст нам жизнь вечную, блаженную. Представьте себе на минуту, что это правда. Поймите, что радость, которая с этим связана, это не какое-то там поверхностное веселье, когда там люди выпили, закусили, попытались как-то свои, значит, умирающие страсти разогреть. А это радость совершенно другого уровня. И вот эта радость, она как раз совершенно уместна в любой ситуации. Ирина пишет: «Доброго дня, скажите, пожалуйста, действительно ли прославление песни и другое изгоняют бесов из помещения? Насколько важно именно прославлять Бога?» Ну, бесы, они духи, там сложно говорить об их географической локации, но прославление свидетельствует, что человек христианин, что здесь живет христианин, который верит в Бога, который призывает его имя, и которому черти не смеют подойти. То есть вот прославление, когда мы слушаем христианскую музыку, это является свидетельством того, что мы христиане. И это дает знать всем, там, бесов включая, что им тут нечего ловить. Что здесь верят в Иисуса Христа, здесь люди принадлежат Иисусу Христу. Поэтому, конечно, хорошо и правильно. Ну, я сам постоянно слушаю христианскую музыку, поэтому хорошо и правильно, когда вы прославляете Бога. Чем воскресение Иисуса Христа отличается от других чудес религии? Почему я не должен верить, что Мухаммед летал на Луну, но я должен верить, что Христос воскрес из мертвых? Ну, я не припомню истории, чтобы Мухаммед летал на Луну. Он, по-моему, в Иерусалим летал. Но, в общем-то, смысл вопроса понятен. Значит, нужно рассматривать каждое утверждение о сверхъестественном отдельно. Ошибка атеизма в том, что люди говорят о том, что вот все утверждения о сверхъестественном, они одинаково бессмысленные, их одинаково надо отвергнуть. Нет. Мы должны рассматривать каждое утверждение по отдельности. Как и утверждения о других вещах, утверждения о сверхъестественном могут быть ложными, могут быть истинными. Надо просто смотреть конкретные заявления. Что касается сообщения о воскресении Христа, то оно сильно отличается от других заявлений о чудесах. Потому что в случае с воскресением Христовым у нас есть группа свидетелей. Эта группа свидетелей лично не заинтересована, то есть они не получали какой-то пользы, каких-то денег, каких-то званий, каких-то, в общем, выгод от того, что они свидетельствовали о Христе. Напротив того, их преследовали и убивали. И вот апостолы, мы не можем найти, ну, какую-то аналогию. Да, есть множество сообщений о сверхъестественном в разных религиях. Я даже не считаю, что все они обязательно ложные. Это надо рассматривать каждое отдельно. Но вот чего-то такого, что было аналогично свидетельству апостолов, я пока не находил. То, знаете, предлагаются разные аналогии, но при ближайшем рассмотрении это не держится. Опубликовано исследование греческого журналиста, который доказал, что благодатный огонь – подделка. Недавно его оправдал суд. Что вы можете сказать об этом? Прекратит ли церковь обманывать людей? Значит, я не был там. У меня нет категорического мнения о благодатном огне. Я не присутствовал при самом, значит, событии исхождения. И я бы сказал, что это просто для меня не принципиально. Ну, сходит огонь, слава Богу, если там просто это воспламеняется как такой просто древний, старинный, красивый обряд, ну, тоже слава Богу. Честно говоря, я не вижу смысла вот воевать именно здесь, потому что на что это влияет, извините? На что? Что от этого меняется в моей жизни? Что от этого меняется в нашем спасении? Христос воскрес, это я знаю точно. Сходит ли благодатный огонь? Ну, не знаю. Я вот не очень уверен, что вообще чудеса должны совершаться по расписанию. Что вот в указанный момент оно должно, значит, произойти. Это просто, если это просто обряд, когда вот зажигают огонь, как свет Боговестия, он распространяется по всему миру. Это очень красиво, это очень символично, очень хорошо на самом деле. И это не обязано быть чем-то сверхъестественным. То есть для меня не принципиально, мою веру никак не влияет, сходит благодатный огонь или нет. Если выясняется, что не сходит сверхъестественным образом, его там нормальным образом зажигают, ну и чего? Меня это не убивает, ну никак, вот, совершенно. Ну, это не то, на чем наша вера стоит или падает вообще. Поэтому я даже и не вижу смысла как-то копья об этом ломать сильно, потому что ну вот одни люди говорят, что да, вот реально чудо, реально сверхъестественное событие. Не знаю, не присутствовал. Другие говорят, что нет, вот там все по-другому. Тоже не присутствовал. Поэтому для меня вот это решение суда, оно как-то ничего не меняет в моей картине мира. А тут вообще быть христианином дает возможность быть открытым к разным сообщениям о сверхъестественном. Там, где есть, скажем так, материалист вынужден отрицать любые чудеса. Христианин может сказать, я не знаю, чудо это или нет. Поэтому я тут могу сказать, я не знаю, чудо это или нет, и меня это как-то вот не сильно волнует в данном случае. Центр моей веры лежит совершенно не здесь. Я не очень понимаю, в чем вообще смысл так, всей евангельской истории, почему Христос умер за наши грехи, зачем это было нужно. А если Бог хотел простить людям грехи, почему бы ему просто не простить? Во всех религиях божества прощают людям грехи без всяких жертв. Почему Бог христиан более требовательный? Значит, прощение, тут важно понять, о чем идет речь, потому что прощение рассматривается в двух аспектах. Может быть, личное прощение, может быть, судебное прощение. Вот. Личное прощение – это когда воры обворовали вашу квартиру, украли у вас ценные вещи, и вы их великодушно простили. А судебное прощение – это когда этих же воров поймали, привели к суду, и судья говорит – вы свободны, прощаются вам ваши преступления. И вот если я буду прощать на этом личном уровне, то я буду большой молодец и буду выполнять заповедь. Если судья будет говорить, знаете, ребята, я добрый, мне вас жалко, идите себе спокойно по домам, я не буду вас задерживать вообще, то он будет коррумпированный судья. Потому что его миссия в этом мире, его долг, в том, чтобы поддерживать справедливость. Если он не будет этого долго выполнять, то мир посыпется. Поддерживать справедливость необходимо. И вот судья, который исполняет свои судейские функции, он должен судить справедливо. Он не может просто взять эмоционально так простить. Да ладно, я не сержусь. Вопрос не в том, сердишься ты или нет. Вопрос в том, что они совершили преступление, и это преступление должно быть осуждено, оно должно как-то пресекаться. Не потому, что ты лично на них дуешься. Вот судья, он не может, не должен испытывать никаких сильных эмоций. Если бы обокрали именно его квартиру, то он был бы отстранен от слушания этого дела. Потому что никто не должен быть судьей там, где он имеет причины для личной неприязни к тем, что дело рассматривается. И вот Бог никогда не питал к нам личной неприязни. Бог всегда искал нашего спасения. Бог никогда не желал нам зла. Бог никогда не хотел нам отомстить. Но мы нуждаемся в прощении именно в судебном прощении. Бог есть судья. Бог есть судья праведный, всякий день строго взыскивающий. Мироздание нуждается в том, чтобы Бог был судьей. Его суд – это тоже проявление его любви. И вот его праведный суд, он не может с нас грехи просто списать. Вот есть вещи, которых Бог не может. И не может в том смысле, что касается его нравственной природы. Вот мы иногда употребляем слово «не может» в разных значениях. Вот «не может», потому что он натыкается на какую-то преграду, вот что-то есть над ним такое, что ему не дает вот знаю, например, человек не может украсть. Ну, почему не может украсть? Ну, он хотел бы, но кто же ему даст? Там все, в сейфе заперто, там охрана стоит, сигнализация включена, там, может, он хотел бы украсть, но у него нет такой возможности. И иногда мы говорим, человек не может украсть в том смысле, что он человек честный. Он не может совершить такого поступка. Даже если чужие деньги и ценности будут ему абсолютно доступны, он так никогда не поступит. Вот Бог не может поступить неправосудно, не потому, что над ним там какая-то тяготеет необходимость, а потому, что Бог праведен, таков его нравственный характер. Ну, я приводил этот пример, и еще раз приведу, возможно, вы не слышали. Вот представьте себе, у меня есть лучший друг со школьных лет, и мы очень привязаны друг к другу, мы как братья, и я к нему прихожу и говорю: слушай, друг, ты же мне друг, друг, ты меня любишь? Люблю, да, но... Мне нужно, чтобы ты мне помог, конечно, помогу. Ну вот, мне нужно, чтобы ты дал показания, что когда грабили банк, мы тут с тобой сидели в шахматы играли, чтобы ты мне алиби обеспечил. Я ему скажу: нет, я твой друг, я тебя люблю, но я честный человек, я принципиально ложных показаний в суде не даю. Это вот мой такой принцип. Это то, что я из себя представляю как личность. Я человек честный, я человек нелживый. И даже для того, чтобы спасти лучшего друга, я не буду лгать. Особенно не буду лгать в суде. То есть тут вот такое противоречие между тем, что праведность моего друга требует говорить правду, а его любовь ко мне требует мне как-то помочь, оно совершенно реально. Тут его нужно как-то разрешить. И вот Бог праведен. Бог не может ни принять, ни оправдать, ни проигнорировать грех. Это исключено. Не потому, что Бог нас недостаточно любит. Потому что Бог, он, если сказать так просто, честный. Бог не идет на обман, Бог не идет на подлог. Бог не фальсифицирует правосудие в интересах своих друзей. И Бог находит выход из этой ситуации. Бог сам становится человеком в лице Иисуса Христа, и Он сам умирает за наши грехи. То осуждение, которое должно было совершиться по отношению к нашим грехам, оно совершается, когда Христос умер на кресте. Это центральное послание Евангелия, с которым апостолы выходят на проповедь. Это указывает на то, что Бог праведный судья, у греха есть цена. Что мы не можем говорить о том, что Бог решил проигнорировать наши грехи. Сказал: да ладно, ребят, я не сержусь, мелочь какая. Бог серьезно относится к греху. И Бог прощает нам грехи через искупление, которое Он совершает в Иисусе Христе. Это очень важно. Важно об этом помнить, что у греха есть цена, что мы получили прощение потому, что Христос за нас умер. Не потому, что вот, Бог решил пренебречь нашими грехами и решил, что это вообще все не проблема. Нет, это проблема. Бог праведен, Бог всегда судит праведно. И поэтому просто взять и списать наши грехи невозможно. Вот. Тут... Я как-то беседовал на эту тему с мусульманином, который как раз по этому поводу выражал недоумение, говорит, что странная какая идея, Всевышний, значит, отдает своего сына на лютую смерть для того, чтобы приобрести власть своим же рабам прощать грехи. И тут проблема в том, что у нас немножко разные представления о Боге, потому что в этом отношении мусульман в Боге подчеркивается его воля, его всемогущество. Бог может поступать несправедливо, если он так решит, если он так захочет. Бог Библии, он всегда поступает только справедливо. У него есть определенный нравственный характер. Этот нравственный характер не допускает оправдать беззаконника, не допускает вынести оправдательный приговор тому, кто виноват. Поэтому наше спасение совершается не тем, что Бог решил проигнорировать наши грехи, а тем, что Христос за них умер. И это принципиально важно в нашем восприятии именно и греха, и оправдания. Так, расскажите коротко об эксперименте Либета. В чем ошибка материалистов? В том, что мы имеем право вето поменять решение? Ну, собственно, да. Понимаете, эксперимент Либета – это когда человек должен был нажимать какую-то кнопку, человеку на голову вешались электроды, и он должен был принимать какое-то мелкое, незначительное, незначащее решение, он должен был что-то выбирать, и электроды показали, что потенциал готовности принять какое-то решение у него формировался в мозгу до того, как он это решение принял. Сам Либет не считал, что это опровергает свободу воли. Либет говорил о том, что у человека есть право вето. И это, в общем-то, понятно даже без экспериментов, потому что, ну, смотрите, допустим, я иду мимо киоска с сосисками. У меня возникает потенциал готовности сожрать сосиску. Я чувствую этот возмутительный запах. Там у них лучок жареный, там еще что-то такое, там соусы всякие острые. И уже меня туда ноги несут. Вот они несут, но потом я спохватываюсь и говорю, что нет, это все, значит, пост был, да к тому же еще это в любом случае не полезная еда. И я принимаю решение туда не идти. Но потенциал готовности-то у меня был. И если бы я пошел, сажал бы эту сосиску, мне бы сказали тогда, ага, нет у тебя никакой свободной воли, вот у тебя сработал, значит, потенциал готовности, следовательно, ты на самом деле детерминирован. На самом деле, конечно же, в нас желания, какие-то порывы, они могут возникать постепенно, формироваться в нашем мозгу, потом выходить на поверхность, примерно как входят с докладом к правителю подчиненные и там сообщают, там входит мой слуга обоняния и говорит, мы проходим мимо киоска с аппетитными сосисками. Я ему говорю, спасибо за доклад, спасибо, не буду есть сосиску. То есть мои чувства сообщают мне о чем-то, мой мозг формирует какое-то предложение, я его могу принять или отвергнуть. То есть свободная воля у меня все равно есть. Человек с псевдонимом Машах не пишет. На руках христианских деятелей море еврейской крови. Иногда стремятся заманить свои сети, духовно уничтожить евреев, утративших прочную внутреннюю связь с еврейским народом и его традицией. Христиане демонстрировали и демонстрируют им свою фальшивую любовь. Иногда, если позволяли обстоятельства, убивали, топили, отрубали голову, сжигали и так далее. В чем смысл христиан любви, любви христиан к нашему народу? Ответ очень прост. Наш народ избран самим Творцом. Нам даровано знание о том, что только Всевышний управляет миром, только он, никто другой. Вместе с ним и понимание, что христианство рукотворная религия, пуста и ущербна. Автор текста Элиэзер Фредкин. Ну, собственно, Элиэзер тут выдвигает два тезиса. На руках христианских деятелей море еврейской крови. Понимаете, какое дело? Если вы меньшинство и живете среди большинства, которое от вас четко отличается по какому-то признаку, по вероисповеданию, по внешности, по языку, то вас в условиях слабой государственности будут сильно обижать. И это происходит не только с евреями, это происходит с кем угодно. Я помню, читал роман, нет, не роман, документальную книгу о Лондоне времен Шекспира. Так вот, в Лондоне почему-то жило довольно много голландцев. Голландцы, они были такие же протестанты, в общем-то. И они там по торговым делам в основном. Так вот, время от времени добрые лондонцы устраивали голландские погромы. Потому что, ну, вот лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Голландцы составляют конкуренцию в бизнесе. И при этом их можно пограбить. В средневековом Константинополе была страшная резня латинов, то есть католиков. При этом католиков обвиняли примерно в том же самом, что и евреев. Забрали в свои руки всю торговлю, честному греку вообще негде влезть. Ну и кончилось все это тем, что их там перерезали страшным образом. То есть для слабой государственности, в среднем как государственность слабая, явление, когда какую-то группу, которая является меньшинством, значит, ее режут, это, увы, явление, которое бывает с евреями, с другими ветвями христианства или просто с людьми, которые говорят с другим акцентом, как голландцы. Поэтому говорить о том, что христиане, именно потому что они христиане, как-то вот особенно гнобили евреев, увы, это падший мир, в нем гнобят все-всех. За пределами Европы, ну, прямо сейчас страшные разборки между буддистами и мусульманами в Бирме. Причем буддисты являются большинством, и мусульман сильно притесняют. Мусульмане, впрочем, и сами неплохо огрызаются. Но тут опять ситуация, когда у нас есть некое большинство и меньшинство. Люди отличаются друг от друга чем-то. Вот. Поэтому о том, что да, там преследование евреев в средневековой Европе, явление чрезвычайно прискорбное, но оно не связано напрямую именно с христианством. Папы римские, например, когда была волна еврейских погромов в средние века из-за эпидемии чумы, прилагали абсолютно все усилия для того, чтобы погромы как-то погасить, для того, чтобы убедить людей так не делать. И там, где могли, там, где они могли дотянуться, там погромов не было. То есть вот то, что толпа... Ну, знаете, как в России в холерные бунты убивали врачей. Но толпа, она, значит, может самые странные идеи приходить, особенно когда нет государства, чтобы ее обуздать. Вот. Поэтому говорить о том, что вот это именно христианство было причиной бед евреев, в античном мире евреев много притесняли до христианства. Трудно быть меньшинством в любой ситуации. По какому признаку ты бы меньшинством ни был? Что касается народ, избран самим Творцом, да, еврейский народ избран Творцом, это совершенно справедливо. Тут мы совершенно согласны. Народ избран Творцом. Для чего? Ну, вот какой-то смысл в этом избрании есть. Нам даровано знание о том, что только Всевышний управляет миром. Хорошо. Но христиане разделяют это убеждение. Люди, которые пришли к убеждению, что Всевышний существует и Всевышний управляет миром, они в абсолютном большинстве случаев пришли к этому благодаря христианской миссии. Абсолютное большинство людей знает еврейских пророков благодаря Иисусу. Вот обратите внимание на это. Еврейский народ действительно является богоизбранным. Это несомненно. Нет никакого разногласия. Но богоизбранный для чего? Если говорить о том, что только евреи знают, что Всевышний управляет миром, не только. Совершенно то же верование есть у христиан и есть у мусульман. Для чего же был избран еврейский народ? В чем его реальная исключительность? В том, что еврейский народ был избран для того, чтобы в его среде свершилось боговоплощение. Слава Израиля во Иисусе Христе. Вот. Много сейчас людей по всему миру читают еврейских пророков. Чтут Бога Авраама, Исаака и Иакова. Приезжают на поклонение в Иерусалим. Люди, которые привились к этому еврейскому дереву. Но благодаря кому? Благодаря Иисусу. Вот если мы смотрим на историю, то всемирное значение еврейского народа, оно всемирное, он действительно богоизбранный, оно проявилось в чем? в том, что в среде еврейского народа воплотился Мессия, Спаситель мира. Мы сейчас знаем Ветхий Завет, мы сейчас знаем о существовании еврейской религии благодаря Иисусу Христу. И поэтому тут стоит обратиться к тому, кто является Мессией Израиля, тому, кто является, собственно, тем, кого предсказывали еврейские пророки, к Иисусу Христу. Как объяснить запутанность евангельских повествований о воскресении Иисуса Христа? Вам всем известны многочисленные противоречия, которые встречаются в рассказах об этом предполагаемом событии. Ну, как раз противоречия, они делятся на две категории. То, что не понял читатель, и это очень часто, и то, что действительно есть разногласия между свидетелями, и это указывает как раз на реальность события. Потому что любое, так устроена человеческая память, любое событие люди вспоминают несколько по-разному. Вот пример я приведу. Федор Михайлович Достоевский, он в юности был вовлечен в какую-то революционную организацию, кружок петрашевцев, их поймали, арестовали, приговорили к расстрелу, привезли уже на расстрел, но в последний момент приговор был отменен. И они поехали там на разные сроки на каторгу. И воспоминания об этом событии, если их проанализировать, они все расходятся. Там нет связанных... У кого-то улицы полны народу, у кого-то никого не было. Там Достоевский был уже привязан к столбу или нет. Он должен был идти там в следующую очередь. Еще какие-то... Масса, там ни одной детали не совпадает. Что это значит? Что не было вообще этого события? Нет. Что само событие было, и мы можем сказать некоторые основные вещи о нем. Что да, вот их приговорили к смерти, привезли расстреливать, кого-то из них привязали к столбам, в последний момент объявили, значит, пересмотр приговора, они, значит, разъехались. Мы какие-то детали можем знать. И нам в голову не приходит сомневаться, что это было. Точно так же Евангелие – это воспоминание живых свидетелей. Живые свидетели могут по-разному припоминать детали, по-разному припоминать последовательность деталей, что-то опускать, что-то врезалось им в память. Это не подрывает достоверности свидетельства как такового. Так. Что отвечать тем, кто говорит, что нацистский антисемитизм и, следовательно, Холокост выросли из христианства, христианство несет ответственность за преследование евреев до Холокоста включительно. Ну, я бы на это сказал так, что в англоязычной сети у нас много лежит материалов, собственно, нацистских. То есть там Роскомнадзора нету, там бегают совершенно непуганные какие-то толпы нацистов. И там есть очень полезный ресурс. Какой-то американец писал книгу про нацистскую пропаганду. И он перевел на английский и выложил много материалов именно изданных в нацистской Германии. Так вот, нацисты не были религиозны, они не были христианами. Они были в определенном отношении научны. Национал-социализм, как говорил какой-то, сейчас не вспомню его имя, какой-то нацистский чиновник, это прикладная биология. Нацисты преследовали евреев не за то, не за их религию вообще. Не интересовала их религия. Они не спрашивали, может быть, этот еврей, он давно уже христианский епископ. Нет. Их не, по происхождению евреи все, потому что они считали евреев другой расой. Они считали, что евреи – это смесь ближневосточной, там еще какой-то расы, и что они чужды германскому народу, и поэтому их не нужно, ни в коем случае не должны смешиваться с немцами, потому что вот по их псевдонаучным представлениям это как-то для расы очень вредно. Абсолютно никаких религиозных доводов против евреев нацисты не выдвигали. их антисемитизм носил чисто расовый характер. То есть они верили в то, что евреи и немцы – это совершенно отдельные расы, которым нельзя пересекаться. Конечно, это невероятный бред, потому что там часть немецких евреев, они были вполне себе белокурые, голубоглазые, и просто это были люди, предки которых исповедовали иудаизм. Но вот в нацистской картине мира они были отдельной расой, и вот расой, которая в силу своих биологических характеристик была страшным вредом для всех, для немцев особенно, и именно биологические свойства предполагаемые, они вменяли евреям в вину. То есть, вообще говоря, нацизм – это прикладная биология, они так себя определяли. Их ни минуты они не хотели сказать, что они там преследуют евреев по религиозным мотивам. Нет, а чисто вот таким биологическим. Ну, мы сейчас скажем псевдобиологическим, но они это имели за настоящую биологию. У меня, кстати, есть на эту тему длинная статья «Биология после Холокоста». «Биология после Холокоста» на Азбуке Веры. Ну, наберите. Худеев Сергей, «Биология после Холокоста». Артем, сколько я не читал первые главы Исаии, комментарии к ним никогда не мог понять, почему дело в чреве примет, относится только к Иисусу. Большинство пророчеств было произнесено на злобу дня, они были нужны на тот момент, они уже сбылись. Просто потом они сбылись еще в Иисусе. Судя по контексту, в тот момент это пророчество не предполагало непорочного зачатия. Ну, действительно, пророчества, они могут срабатывать несколько раз. Они могут относиться к разным событиям последовательно. То есть, то, что в пророчестве «Дева чреве примет», речь идет непосредственно о событиях, которые вот должны произойти при жизни пророка, это не отменяет того, что оно также указывает на Иисуса Христа. Дмитрий, как Бог относится к больным шизофренией? Может ли наличие психических расстройств извинять, например, социофобию и раздражительность? Бог любит больных шизофренией, Бог относится к ним с глубоким состраданием, и Бог всегда ищет их спасение. То есть страдание, такое страдание, как шизофрения, ни в коем случае человека от Бога не отторгает, оно ни в коем случае не является грехом. Такой человек должен быть принят и утешен в церкви, он любимое чадо Божие. И Бог любит всех, кто страдает в этом мире. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, в том числе обремененные душевными болезнями. Что касается, может ли извинять, это смотря с какой стороны мы смотрим. Изнутри я не должен себя извинять. То есть, если я совершаю какие-то грехи, я не должен говорить, я больной человек, чего от меня хотите? Я должен стараться исправиться. А снаружи мы не должны, конечно, человека попрекать ни в каком случае. Мы не знаем, под влиянием чего он себя так ведет. Мы должны всегда искать возможности человека извинить и ему как-то помочь. Но я боюсь, что время передачи уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.